Добрый день, дорогие братья и сестры! В эфире «Радио Воскресения» репортаж. У микрофона Виктория Кауган. Сегодня мы отправимся в культурно-просветительский центр «Царский» на лекцию «Трагедия Югославии и русско-сербские отношения». Также прозвучит беседа с участником югославских войн на стороне Сербии Зораном Стояновичем.
Наше мероприятие посвящено возрождению национальной культуры России, событиям, произошедшим в Сербии 24 марта 1999 года, когда войска НАТО и Америки вторглись на территорию Югославии и Сербии и Словакии. Организаторами данного мероприятия являются Уральский фонд национальной культуры, я ее представитель пресс-службы, Патриотический фонд «Евразия» Алексей, президент Уральского фонда национальной культуры Андрей Кузьминский, председатель фонда «Кости Дзю» по боксу Сергей Валерьевич Кочнев, Зоран, участник боевых событий и действий, происходивших в Сербии и в Югославии в 90-е годы, Мудин Абдурахманович, представитель Республики Дагестан по Свердловской области, представитель правительства Свердловской области. Сейчас у нас будет проведена небольшая лекция учениками высших учебных заведений. Посвящается она Югославии, Сербии, 20-е столетие.
Итак, всем здравствуйте. Именно в период правления Петра в Сербии были проведены коренные преобразования политической системы, основанные демократические свободы, расширенные полномочия скупщины, которая стала высшим законодательным органом страны и контролировала деятельность правительства. В результате, в начале 20 века, Сербия представляла свою парламентскую монархию западного типа. Власти в течение 15 лет находили с радикальной партией во главе с Николаем Пашичем. Существенно ускорились экономическое развитие, начали создаваться промышленные предприятия, быстро росла транспортная сеть, сократилась экономическая зависимость Сербии от Австро-Венгрии. Несмотря на прямое давление со стороны последней, приведшей к таможенной войне 1906-1908 годов, Сербии удалось найти новые рынки сбыта в Западной Европе и уменьшить долю экспорта в Австро-Венгрию аж до 15%. В результате бурного развития экономики Сербия обратилась в достаточно процветающую по балканским меркам страну, да не только балканскую. А период начала 20 века вошел в сербскую историю как «Золотой век» или «Периклова эпоха». Сербский парламентаризм «Золотого века», однако, имел свою национальную специфику. Несмотря на практически всеобщее избирательное право, политическое сознание населения в целом осталось достаточно низким. Подавляющее большинство избирателей были либо неграмотными, либо плохо образованными. Их предпочтения основывались не на программных партиях, а на личных симпатиях и доверенных лидерам. На выборах активно использовался административный ресурс. Значительную роль в политике играла армия. Высшее офицерство было практически независимым и имело ярко выраженные патриотические пансербские устремления. Именно в среде офицерства возникла всем известная влиятельная тайная организация «Объединение или смерть» или «Черная рука» во главе с Драгутином Дмитриевичем Апизом, стремившимся к объединению всех южных славян в рамках сербского государства. В период 19-го, начала 20 века, был отмечен модернизацией общества и большим подъемом культуры. Быстро расширялись сеть начальных и средних школ, просветительских учреждений. В 1905 году был основан один из первых университетов. Белград превратился в бесспорный культурный центр всех сербских земель. Наибольшим влиянием в сербской общественной и культурной жизни пользовался журнал «Сербский княжевич глаз» под руководством Йована Скерлича, который пропагандировал идеи просвещения и югославянского единства. Высокого уровня достигла сербская наука. Работа этнографа Йована Цвича, геофизика Милутина Миланковича, в литературе и драматическом искусстве на смену критическому реализму Радой Адамович, Бронислав Лушич и другие. Именно с таким вот набором Сербия перешла в период балканских сборник. Внешней политике ориентация на Австро-Венгрию после переворота 1930 года сменилась сближением с Россией и Францией. Отношения с Австро-Венгрией резко осложнились после аннексии Боснии и Герцеговины в 1908 году. 40% населения которых по-прежнему были сербами. Аннексия вызвала массовые демонстрации протестов в Сербии и формирование отрядов добровольцев. Политическим последствием стал рост патриотического движения и активизация пансербской пропаганды и населенных слоями земных Османской империи, прежде всего в Косово и Македонии. В 1912 году Сербия заключила военный союз с Болгарией, предусматривающий раздел турецких владений в Европе, который, однако, оставлял открытым вопрос будущей принадлежности Македонии. За ним последовали переговоры с Грецией и Черногорией. В результате был создан антитурецкий Балканский союз, который осенью 2012 года начал военные действия против Османской империи. В ходе Первой Балканской войны 12-13 годов 20 века сербские войска заняли Косово, Санжак, северную и центральную часть Македонии, а также другую часть Албании с Дурасом. По Лондонскому миру 2013 года Сербия и Черногория разделили между собой Новопазарский Санжар и Косово. Однако претензии Сербии на Албанию были отвергнуты. Страна не получила еще выход к морю. Из-за сопротивления Молдавии также не был решен вопрос о принадлежности Македонии. В результате вспыхнула вторая Балканская война 1913 года и завершилась поражением Болгарии и разделом Македонии между Сербией и Грецией. К Сербии отошла северная часть Македонии, так называемая Вардарская Македония. Общая площадь, присоединенная к Сербии по результатам Балканских войн земель, составляла около 39 тысяч километров. Население почти 1,5 миллиона человек. Помимо сербов, на них проживало значительное число албанцев, турок, а также православных македонских славян, чья национальная принадлежность еще не была так ярко выражена. В рамках политики и интеграции в Македонии были закрыты болгарские школы и просветительские общества, поощрялась интеграция в сербскую культуру. В самой Сербии обострились отношения между радикалами и арамейскими кругами. Политический кризис был разрешен только в июне 2014 года установлением регентства кронпринца Александра. Первая мировая война. Военные услуги Сербии существенно подняли престиж государства. Сербия заняла лидирующие политические позиции на Балканском полуострове и встала во главе национального движения южных славян. Это, однако, способствовало реабилитации самих сербов. 28 июня 2014 года группа боснийско-сербских повстанцев вместе с представителями сербского общества, сербского офицерства из организации «Обвинение смерти Джона Рука» совершили убийство эксгерцога Франца Фердинанда, наследника престола Австро-Венгрии. Австрийские власти возложили за это ответственность за это убийство на Сербию и ее правительство, предъявив ей ультиматум. Отказ сербского правительства выполнить одно из условий ультиматума стал поводом к началу Первой мировой войны. Военный потенциал Сербии сильно уступал силам австро-венгерской монархии. Однако в первый год войны сербам удавалось сдерживать противника. В сентябре 2014 года после сражения на Дрине австрийские войска были отброшены в Боснию, а в начале декабря 2014 года они были разбиты при Колубаре и вытеснены из Белграда. Победы Сербии значительно подняли ее престиж в странах Антанты и среди европейской общественности, но страна находилась на пределе своих возможностей. Мобилизовано было более 700 тысяч граждан. Это 1/6 населения всей страны. Потери за первый год войны составили 163 тысячи человек. Весной 2015 года вспыхнула эпидемия тифа, унесшая жизни более 150 тысяч сербов. Катастрофически вырос государственный долг. 23 декабря 2015 года в войну на стороне Австро-Венгрии или Германии вступила Болгария, продолжавшая претендовать на северную часть Македонии. В результате скоординированной атаки по австрийских, германских и болгарских войск и несмотря на абсолютно героическое сопротивление сербов, в октябре 2015 года сербская армия была разбита на всех фронтах и с колоссальными потерями отступила через горы Албании к Адриатике. Ее осадки были эвакуированы союзниками на Корфу. Территория Сербии была оккупирована австрийцами, германскими и болгарскими войсками. Уже в начале 2016 года на Корфу были вновь сформированы сербские корпуса, отправившись на Солунский фронт, где вместе с англо-французскими войсками продолжили военные действия за освобождение. В конце 2016 года сербские части освободили Битолу, однако дальнейшее продвижение было, к сожалению, остановлено. В то же время на Корфу продолжало действовать сербское правительство в эмиграции во главе с Николом Пашичей. В 2017 году состоялся процесс против членов организации «Черная рука», в результате которого ее лидеры, включая армия, перестала играть независимую роль в политической жизни страны. Осенью уже 2018 года произошел коренной перелом войны. В серии сражений франко-сербские войска разгромили болгарские, австрийские и российские армии и двинулись на север. Болгария вышла из войны. 10 ноября союзники форсировали Дунай. Сербия, наконец, была освобождена. Однако Первая мировая война при всем этом имела катастрофические последствия для самой Сербии. В ходе военных действий из-за болезней, голода и боевых действий погибло около 740 тысяч сербов. То есть это примерно 15% от общего населения страны. Страна была разорена, предприятия разрушены, экономика находилась в упадке. Самым главным переходим к образованию Королевства Сербии. Уже в самом начале Первой мировой войны правительство Сербии провозгласило, что идет войну за освобождение южнославянских народов и объединение в рамках Великой Сербии. В апреле 2015 года в Лондоне был сформирован Югославянский комитет из представителей национальных движений южных славян на территории, входящих в состав Австро-Венгрии, для координации усилений по свержению австрийской власти. 20 июля 1917 года на Корфу между Югославянским комитетом и правительством Сербии была подписана декларация, предусматривающая объединение Сербии и Черногории. Южнославянские земли в составе Австро-Венгрии в единое независимое государство во главе с королем из сербской династии Карагеоргиевичей и с равными правами трех наций – сербов, хорватов и славянцев. Поражение Австро-Венгрии в войне и ее коллапс позволили реализовать идею объединения южных славян. Уже 29 октября 1917 года в Загребе было объявлено о создании государства славянцев, хорватов и сербов на территориях, ранее входивших в Австро-Венгрии. А уже 24 ноября 2014 года о вхождении в состав Сербии заявил Народный собор Срёва. День спустя такое же решение принял Национальный комитет сербов в Банатах. Бачки и Брани. А 26 ноября было объявлено о присоединении Сербии, Черногории. Наконец, 1 декабря Королевство Сербии и государство Словенцев, Хорватов и Сербов объединились в единое независимое государство, получившее название Королевство Сербов, Хорватов и Словенцев. Его королем был провозглашен Петр I Карион. При этом также поощрялось переселение сербских колонистов в Македонию и Косово. Ну, перейдя к македонским и албанским вопросам, по своей статье политической жизни государства, они сильно уступали главным внутренним проблемам – сербско-хорватским противоречиям. Сербия являлась безусловным лицом нового государства, а сербская элита занимала ведущую позицию в политической жизни страны. Это вызывало недовольство хорватской буржуазии и интеллигенции. Интегральный процесс, основанный на сербской политической культуре, не был выдвинут на опор хорватов. Число приверженцев югославянцев в Хорватии быстро сократилось, росла популяризация националистических людей. И в такой обстановке 6 июня 1929 года произошел государственный переворот. Король Александр I отменил конституцию, распустил парламент и взял власть в свои руки. Главной целью государства было бы разрушено укоренено формирование единой югославянской нации. Деятельность политических партий и общественных организаций, основанных на этническом принципе, была приостановлена. Использование символики отдельных народов, в том числе и сербских, запрещены. Страна получила название Королевство Югославия. Введены новые административные деления, бановины, практически не учитывающие исторические и этнические границы и жесткий политический режим. Новая Народная Конституция 31 года, так называемый Сентябрьский устав, честно расширяла прерогативы короля. После переворота сербская элита продолжала сохранять доминирующие позиции, а сербское крестьянство стало главной опорой короля. 70 бановин сербы составляли большинство населения. В то же время новое административное деление способствовало размыванию без того нечетких представлений об этнических границах сербских земель. Концепция югославянства не вызывала отторжения у большинства сербов, поэтому оппозиция в реальной структуре в Сербии была крайне слабой. Королю удалось стабилизировать политическую ситуацию, провести унификацию законодательства и существенно снизить уровень коррупции в администрации. С течением времени, однако, крах югославянской идеи становится все более очевидным. Начался новый подъем национальной оппозиции. Активизировались сепаратистские силы, причем в Хорватии, Македонии и Косово. Положение осложнял мировой экономический кризис и тихая депрессия, которые сильно ударили по хозяйству страны. И именно с такой ситуацией Сербия готовилась к еще ожидавшей начала Второй мировой войны. Рост непочтеннейшей политической угрозы в конце 30-х годов и укрепление конституционных сил заставило правительство пойти на радикальные уступки хорватам. В 30-м году сформирована отдельная автономия – хорватская бановина. Уступки правительства хорватам вызвали возражение национализма в Сербии под руководством сербского культурного клуба. Начали ситуации местные националистические организации, выступающие в Сербии по прекращению уступок хорватам. Одновременно начался подъем коммунистического движения. Коммунистическая партия Югославии, во главе которой стал Йосип Броз Тито, являлась единственной вненациональной политической организацией страны, а его конфедерация страны на основе равноправия народов быстро завела популярность среди интеллигенции и неимущих своего населения.
Радио прозвучала программа «Репортаж» о лекции «Трагедия Югославии и русско-сербские отношения». Сейчас я поговорю с руководителем пресс-службы Уральского фонда национальной культуры с Андреем Геннадьевичем. Андрей Геннадьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Расскажите о сегодняшнем мероприятии, главная цель.
Ну, сегодняшнее мероприятие приурочено не только к спецоперации, которая проходит сейчас в Украине, вообще к русскому и российскому единению. Обсуждать будем эти все темы. Возвращение национальной русской культуры, российское единение в целом. В принципе, все вот это.
И ваши добрые слова всем молодым людям, подрастающему поколению.
Здоровья, да, обязательно учиться, заниматься спортом, любить свою родину, уважать своих родителей, соблюдать наши русские, российские национальные традиции, уважать старшее поколение.
А как вы думаете, почему важно возвращаться к традициям, к нашим исконным русским?
Ну, потому что последние 30 лет нам больше диктовал Запад, пытался навязать свою культуру, свое мировоззрение, свое воспитание. Очень много они завязали и показывали нашим молодым поколениям именно через интернет, через социальные сети. Идет искажение, деформация истории российской. Наши дети должны это все знать. С этой тоже целью наше сегодняшнее мероприятие проводится.
В эфире «Радио Воскресенье» прозвучал репортаж. До свидания.